так сказать, о интересной теме, связанной с развитием международных транспортных коридоров. Значит, на экране будут основные тезисы доклада. К сожалению, рисунки так вот получилось, что мы не согласовали, мы их не сможем сюда высветить, но я думаю, что вы всю эту географию хорошо знаете. Значит, я хочу напомнить, что идеология транспортных коридоров возникла в Брюсселе после того, когда объединенная в самом начале Европа почувствовала определенные сложности в рынках, и работа любого рынка, она без транспортной инфраструктуры начинает задыхаться. Поэтому не было возможности сразу все развить, были выбраны определенные направления, так называемые трансевропейские транспортные коридоры, и пошло начало их строительства. А потом, когда развалился Варшавский договор, позже наша родина, Советский Союз, в частности моя, и появились открытые рынки, куда Европа начала устремляться, и в 91 году в Брюсселе снова возникла схема, каким образом из Европейского Союза выйти на рынки новой Европы, как с ними работать. И были разработаны схемы коридоров транспортных, которые должны были обеспечить правильную, нормальную, технологичную работу по торговле, прежде всего, международной. И для этого европейские и мировые банки реконструкции и развития направляли средства с хорошими, удобными кредитами для развития инфраструктуры. Борьба за эти средства и борьба за направление в международных транспортных коридорах тогда, после 1994 года, шла весьма активно. Мы тогда банковских процентов под 2, под 3, под 4% тогда не понимали, что это считалось за так. Конечно, Россию обделили с позиции чего? Россию обделили с позиции, мало направлений на нашей большой территории. Одно направление 9-го международного транспортного коридора шло из Финляндии через Москву, Киев на Одессу. То есть вот вам груз мы привезем через Финляндию, и, обратно вы нам отправляете через Финляндию. Ответвление было именуя Москву, через Псков, Минск, то же самое туда же на Одессу. И второе сухопутное направление из Берлина на Москву. Был еще маленький кусочек коридора по Калининградской области, так называемый Виа Балтия, первый транспортный коридор. Там, задевал вопросы Калининградской области, где немцы, прежде всего, были заинтересованы и строили автобамы, и даже, колею нормально построили с входом в Калининград и другие районы 1435. Там эти вопросы решились довольно быстро. Но мы хотели, чтобы нам было за эти деньги можно было построить направление до Нижнего Новгорода, дальше на Урал, Транссиб. Конечно, хотелось, чтобы нам ехать не в Одессу, а в наш Новороссийск хотя бы, а потом и в Астрахань, чтобы с государствами Центральной, Средней Азии можно было нормально работать. Естественно, здесь мы особо не получили реверансов в эту сторону. там вот на экране обозначены и принципы, и средства, и вопросы государственной поддержки. Значит, кому интересно, там посмотрите, как это все делается. Но, значит, самое главное, для чего они нам нужны, эти транспортные коридоры здесь в России? Во-первых, мы хотим, чтобы наши грузы российские шли через наши транспортные инфраструктуры, через железные дороги, автомобильные дороги, порты, нашими людьми, нашими семьями, чтобы у нас были рабочие места, чтобы у нас были поступления в бюджеты. Но сегодня пока еще нет. Только по состоянию наших портов мы теряем более миллиарда долларов в год из-за того, что отправляем в Финляндию, в Литву и на Украину. Пока еще, так сказать, мы теряем из-за того, что не можем нормально пропустить транзитный поток грузов, прежде всего контейнеров, через нашу страну. Это особая статья, и в этом, я считаю, виноваты прежде всего мы, здесь, в нашей стране. Ну и, значит, конечно, мы хотим, чтобы транспортная инфраструктура имела быть здесь. И мы с ней могли быть связаны и с Европой, и с Азией, и чтобы она была уровня высокого. У нас действительно высокий уровень транспортной инфраструктуры на железной дороге. Железная дорога, как централизованная система, прекрасно работала до, значит, рыночной экономики, в условиях централизованной экономики. Но мы там вошли в коллапс с позицией объема перевозок. Железная дорога не развивалась с точки зрения и количества главных путей, и количества ответвлений. Железная дорога с трудом уже в последние годы могла заниматься вопросами и подвижного состава, и, в общем-то, и кадры уже уходили, потому что не совсем, так сказать, хорошо было там работать и очень трудно. Вот. Но она выполняла свои цели и задачи, хотя постоянные пробки больше, чем на автомобильных дорогах сегодня, заторы, постоянное увеличивалось количество аварий, крушений и тому подобное. И, значит, когда рухнула вот эта вот экономика централизованная, железные дороги наконец вдохнули, возить стало нечего. И, значит, где-то довели до уровня в 93-м, 4-м, 5-м году очень малого объема перевозок, и где-то только поближе к 2000-му пошел медленный рост этих объемов. Рост этих объемов. Но в это время и закрыты многие пути, закрыты, сняты многие стрелочные переводы. В это время, значит, погибает подвижной состав и вагоны, и локомотивы. И, значит, здесь, конечно, надо было что-то предпринимать более активное. Но все равно это двухпутные мощные направления, элитифицированные. Все равно это устойчивые остались в основе кадры. И здесь на железных, значит, дорогах, железная дорога, значит, она имеет преимущество и в массовости, и в экологичности, и много-много, значит, других можно прелестей рассказывать в этом плане. Но я о плохом. Чем плоха сегодня железная дорога для транспортных коридоров? И, значит, чем она отталкивает от себя? Первое. Ну, во-первых, значит, и что надо, на мой взгляд, было бы сделать? Это мой взгляд, индивидуальный. Во-первых, значит, ну, с тарифами. Тарифы, ну, тут блудят, и Евдокименко тут разговаривал, значит, и некоторые другие товарищи, значит, что вот мы тут вот могли бы, значит, если бы нам тарифы, а кто составлял тарифы, кто их разрабатывал? Тарифы разрабатывал МПС, разрабатывал вместе с ВНИИШТом, МБСовским институтом. И все, что они сделали, они не должны были это делать. Должен был делать тарифный комитет и антимонопольный комитет. Вот эти структуры должны были для МБС делать тарифы. Но сделал тариф они. Сейчас вот начинается, вот мы бы тут это самое, гибкость и так далее. Ну сделайте гибкость. В Советском Союзе была всегда вагонная составляющая, она была более 30%, более 30%. Сделайте ее чуть, может быть, пониже, но дайте возможность операторам перевозок свободнее покупать вагоны. Они тогда начнут покупать вагоны. Ведь сегодня вагоны слабо покупают, у вас его не хватает, есть дефицит подвижного состава и контейнеров, и вагонов. А без подвижного состава какая же прибыль на железных дорогах? Вы же тогда возить не будете без вагонов. И операторы не могут покупать, потому что не даете им возможности. Посчитайте, какой предельный тариф, чтобы и там было выгодно, и прибыль здесь шла. Это раз. Второе. Ну вот сейчас начнутся, положим, да, по тарифам опять. Ну посмотрите, что делается. Маршруты нормально не оцениваются. Начально-конечные операции тоже в коллапсе каком-то находятся. А сколько сборов, поборов и все прочее? Примерно столько же, сколько тариф. Надо с этим-то кончать, надо с этим-то бороться, дать возможность частному сектору проявлять себя в этом плане. Следующий вопрос. Вот сейчас мы разделяем МПС, обсуждаем эту тему. Вот дочерняя компания, значит, Трансконтейнер, РФ-сервис по ремонту подвижного состава. Но разваливаем хорошую структуру, разваливаем хорошую структуру и идем не в совсем правильном направлении, на мой взгляд. По-моему, если создавать дочерние компании, то она должна быть не одна. То надо их создать несколько, чтобы они между собой конкурировали внутри МПС. Внутри МПС-то нет конкуренции. А сидит, значит, Трансконтейнер, он командует, он получил всю инфраструктуру. И контейнерные площадки, и контейнера, и контейнеровозы, и тарифы удобные. И он всегда подойдет к любому департаменту, к любой структуре и решит свои вопросы. Всегда лучше, чем любой оператор. Создайте равные условия. Создайте хотя бы внутри себя конкурентную среду. А потом, почему бы, например, на Урал три направления железнодорожных. Это северное через Ярославль, через Казань и, значит, сюда вот через Челябинск, через Самару. Давайте посмотрите, посчитайте. Может быть, какое-то одно направление, казанское или другое, дочерняя компания. На направлении. Не обирайте ее. Дайте ей возможность, чтобы она у себя и регулировала тарифы, чтобы она у себя нормально работала и зарабатывала. И посмотрите, как это направление будет конкурировать с тем направлением. Куда пойдет грузы? Куда клиент пойдет? Дальше. Подходы в транспортных даже коридорах к портам. Значит, долго мы строим, сдерживаем тем самым и объемы грузов в транспортные коридоры и размышляем. Может быть, государство тут деньги прикинет, подбросит и построит нам там предпортовую станцию и конструирует, и подход сделает. А в это время грузы уходят на другие виды транспорта. Там порт Аля, например, или порт Услуга. Ну, надо же поговорить с владельцами грузов, с компаниями операторскими. А может быть, они...